Говорит радио «Свобода». Вы слушаете радио «Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с Василием Евгеньевичем Сидиным, художественным руководителем театра для детей «Тимур». Василий Евгеньевич приехал из Харькова буквально несколько дней со всей труппой в составе 50 человек, что вызывает у меня приступ величайшего совершенно восхищения. У нас в гостях Алла Глебовна Калмыкова, автор двух пьес, по которым поставлены два последних спектакля театра «Тимур». Самая последняя пьеса посвящена отцу Георгию Чистякову и отцу Александру Миню, их работе в детской центральной клинической больнице в Москве с детьми, которые больны тяжело, многие из них умирают от этих болезней, некоторым удается помочь. Но прежде чем перейти к разговору о театре, конечно, хочется выразить соболезнования и скорбь в связи с катастрофой, страшной гибелью 80 человек под Смоленском поляков. И у нас на проводе отец Глеб Якунин. Отче, прошу вас.
Да, вот видите, такая, я бы сказал, беспрецедентная, чудовищная такая катастрофа, где погиб и Лев Качинский, президент, его супруга, весь цвет армейский и множество представителей государства, народа польского. И будем надеяться, и мы выражаем глубокую скорбь. И, наконец, может быть, это вот послужит какому-то улучшению отношений не только двух государств, но и религии. У нас среди православных очень многие ненавистники католиков. Может быть, вот сейчас их сердца немножко расслабятся, и общая молитва о погибших, может быть, как-то повернет наших православных сердца к католикам. И вот, кстати, там и епископ католический погиб, и будем надеяться, что улучшение, конечно, наступит между православными и католиками, и, может быть, Папа Римский. Вот сейчас самое дело бы хорошее, чтобы наш президент и премьер, вот этот тандем правящий, чтобы они пригласили вот и Папу Римского, может быть, и он бы приехал даже вот на место этой страшной катастрофы.
Отец Глеб, я напоминаю, что, в общем, основной конфликт, мне кажется, не носит религиозного характера. В 2001 году все-таки светская власть выслала из России 8 польских священников, ксензов и 1 польского епископа. Но это была именно акция светской власти. Действительно, трагедия, но надеяться на то, что смерть сама по себе повлияет. Ведь я напоминаю, делегация летела для участия в траурной поминальной церемонии по Катыни. И сейчас одновременно премьер России говорит о том, что это трагедия, и в то же время российская прокуратура закрыла дело и не желает его расследовать, из-за чего родственники погибших, их потомки подали в Европейский суд. На ваш взгляд, что можно было бы сделать вот в связи со сплетением этих двух трагедий? Гибель десятков тысяч поляков тогда, 60 лет назад, и гибель польского правительства, польской правительственной делегации сегодня.
Вот видите, я хотел бы еще несколько слов сказать именно по поводу вот Катыни, 70-летнего этого юбилея. Вот волей судьбы эта трагедия как бы обращает внимание всего мира на Катынь, на скорбный 70-летний юбилей, можно ли сказать юбилей, который отмечают в эти дни Польша и Россия. Весь мир пристально следит. И вот такое ощущение, что открывается страница как бы апокалипсиса, и души катынских мучеников, стратотерцев, вернее, которые были цветом польской нации, они вопиют к Богу о торжестве справедливости, об открытии всей правды об их злодейском убийстве. Вот Евангелие от Иоанна, 8 глава, приводит слова Иисуса Христа. говорил, когда говорит он, дьявол, ложь говорит свое, ибо он, вот название дьявола, определение, лжец и отец лжи. Вот из этих слов становится ясным, что большая ложь не менее тяжкий грех, чем самоубийство. И в Катынском деле, вот как бы Иосиф Сталин, вот многие сейчас его называют, великий отец, вот стал при евангельском определении отцом лжи. И, видимо, именно из-за этого синдрома как бы сталинского, вот никак не хотят открыть то, что вы сейчас сказали, прокуратура не хочет открыть. Вот остатки, которые живут в душах наших многих граждан, любовь по Сталину, вот не дает возможности раскрыть всю эту страницу о Катыни. И вот, кстати, обратите внимание, митрополит Николай Крутицкий, который, к сожалению, вот был в этой комиссии знаменитой, когда в 45-м году вскрывали катынские останки, и все это возлагалось как основненцев, был такой спор. Он тогда сказал, хоть он защищал Сталина и говорил, что это все немцы сделали, он говорил так, что потом уже через 7-8 лет в таком сборнике «Голос свидетеля» он говорил, что преступник, который пытается приписать свое злодеяние другому, предел нравственного падения человека. Вот это он в данном случае он сказал истину. Предел нравственного падения человека. Это Сталин как раз вот проявил такое свойство.
Спасибо, отец Глеб. Я напоминаю, ведь была еще и трагедия военной эпохи, когда погиб в авиакатастрофе Сикорский, глава польского правительства в изгнании. И хотя, как говорится, причины остались неизвестны, но практически все были и остаются убеждены, что это дело рук НКВД, которые в тот момент боролись с польской армией Краевой и с возможным возрождением независимой Польши. Василий Евгеньевич, напоминаю, у нас в гостях художественный руководитель театра для людей «Тимур». Среди ваших спектаклей ведь есть и спектакль, посвященный Янушу Корчику. Тоже драма писала Алла Глебовна. И вы с этим спектаклем были и в Польше. Вообще Харьков ведь на стыке Украины, России, да и Польши недалеко. То есть и оттуда и отец Александр Мень, его родственники, предки. Вот. Для вас вот эта трагедия, вообще существование на стыке трех, в сущности, культур и цивилизаций. И вдруг вот такой вот ужас.
Вы знаете, гибель людей – это всегда трагедия. Я искренне соболезную нашим братьям и сестрам, потому что театр трижды за эти годы побывал в Польше. И второй раз мы ездили именно по приглашению католических священников. Нас принимали там, и ту любовь, заботу я повез, помню, ребят и на инвалидных колясках, и много со мной было ребят-инвалидов. В тот заезд, и помню, как нас принимали и с какими слезами провожали, и мы плакали, и они плакали, поэтому это осталось и в сердцах, и душах детей, эта поездка. Я искренне-искренне соболезную этой трагедии, конечно. Да, в том году мы уже ездили по приглашению правительства Польши со спектаклем о Януше Корчаке. И, вы знаете, я был поражен тому, как они любят, как они ценят своих героев. Потому что приходилось выступать и перед молодежной аудиторией, и перед ветеранами войны, совершенно разные аудитории. А прием был везде одинаков. Меня волновал речевой барьер, думал, он возникнет, но нет, все было понятно, и встающий в конце спектакля зал, молчащий, для нас это было выше аплодисмента, выше, чем какие-то слова, похвала, мы вместе поминали Януша Корчика, такой спектакль, такие спектакли были там.
Говорил Василий Сидин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную Харьковскому театру «Тимур», который приехал на несколько дней в Москву. Три спектакля будут даны в разных московских театрах. В понедельник в 6 в театре «Эрмитаж». А затем, кстати, в «Симхозе». То есть там, где был дом отца Александра Меня под Сергиевым Посадом. И вот эта вот связь Харьковского театра с Россией, с Москвой через отца Александра Меня, мне кажется, ну, не то чтобы загадочная, но, во всяком случае, заслуживающая обсуждения. Потому что, ну, как сказать... Давайте вот от сегодняшнего происшествия пойдем. Вот сообщение на пейджер. Кстати, напомню, нам можно и позвонить. 8-800-200-22-12. Вот сообщение на пейджер. Все происходит по воле Божией. Раз самолет разбился, погибли люди, значит, на то воля Божия. Погибли люди. На нас Бог пошлет кару, и тогда мы погибнем. Николай Ефимович, который встает, убили отца Александра Меня. Это воля Божия? Умер мальчик, девочка, в 6, 7, 8, 10 лет. Разбился сын, 80 взрослых людей. Это воля Божия? Вот что спросит любой неверующий человек или родитель ребенка. Вот вы пишете спектакль. У вас же этот вопрос, наверное, как фон, на котором вы вышиваете.
Да, разумеется. Я должна сказать, что не считаю себя в полном смысле автором этого текста и этой пьесы. Материал дала сама жизнь. И это произошло, ну, как-то, вы знаете, в поисках героя, в поисках правильного человека, который мог бы послужить идеалом для современных молодых людей. И вот первая такая личность единодушно с Василием Евгеньевичем для нас это был и тоже не было воли Божией, я думаю, чтобы эти дети пошли в камеру газовую вместе с этим человеком удивительным. С моей точки зрения, мы все время смешиваем результат собственных человеческих деяний, приписывая это воле Божьей. Ничего подобного, Бог не хочет смерти, Он ее не создавал. Если мы верующие люди, мы должны понимать, что смерть – это разлом, это искажение замысла о нас и о мире, что это недолжное, то, что не должно существовать в этом мире. Но, тем не менее, оно существует, и очень часто как результат наших собственных ошибок, грехов, деяний, каких-то неправильных путей. А уж Бог, как может, Он это исправляет все-таки и сглаживает. Как можно говорить о том, что была воля Божия на то, чтобы погибли люди? Безусловно, нет. Сказано в Библии, что Бог не хочет смерти грешников. Все мы грешники по определению, так или иначе. Но там была и воля человеческая, присутствовала во всем этом. Была плохая видимость, была плохая погода, самолет должен был, наверное, улететь и не садиться, но, тем не менее, чья-то человеческая воля сказала, давайте сядем, давайте, вот мы летим, нам надо. Вот совершилось вот какой-то сдвиг, и все. А мир достаточно хрупок. Несмотря на то, что он живуч, он и хрупок. И нарушить это равновесие ничего не стоит. В спектакле, посвященном больнице детской, мы как-то мыслили себе пролог этого спектакля, как поиск ответа на вопрос, почему страдают дети, почему приходит болезнь, почему приходит такое страшное в мир, как детская онкология, почему они должны умирать. Эти дети явно еще не успели нагрешить, совершить каких-то грехов, и не может уж тут-то совсем быть воли Божьей на то, чтобы ушли они из мира. И в прологе к этой пьесе, там может быть пунктирно, но все-таки это дано. Разлом в семьях. Война, которая отравила кровь чеченскому мальчику, одному из героев этого спектакля. Он был нормальный, прекрасный ребенок, и вдруг он заболел. И вот сейчас приехала мама этого мальчика, реального героя жизни, да, чтобы посмотреть этот спектакль. Вы знаете, как все тесно переплетено. Безусловно, не было воли Божией на его смерть. Его спасли наши врачи. Но, тем не менее, он умер, и умер уже, будучи, так сказать, выписанным из этой больницы совершенно по другой причине. Нарушен иммунитет, он слабенький, и ему достаточно было обычного какого-то пищевого отравления. Вот и все. Это тоже сказать, что это воля Божья? Не знаю. Вот. Я бы не осмелилась.
Говорила Алла Калмыкова, у нас звонок из Краснодара. Игорь, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, уважаемый Яков. Добрый вечер, уважаемые гости. У меня вопрос следующего характера. Вот большинство католических священников, они погрязли в педофилии. Вы не могли бы поставить на эту тему спектакль, чтобы как-то предостеречь детей, родителей? Например, католики, священники католические и дети.
Спасибо, Игорь. Я дам справку, а Василий Евгеньевич даст уже какой-то больший ответ. Он все-таки художественный руководитель театра. Я дам справку. В Римо-католической церкви нет даже процента священников-педофилов. Речь идет о нескольких десятках людей на миллиардную церковь и на несколько сотен тысяч священников, монахов, монашествующих. Так что это тысячная доля процента. Это не означает, что грех становится простительнее. Это означает, что когда в церкви миллиард человек, то, извините, либо мы каждого кандидата в священники на дыбу вздергиваем и проводим допрос с пристрастием, либо мы признаем, что все равно грех может просочиться и в церковь. Так что насчет большинства это, извините, деформация, а как это переводится на русский, я даже не буду говорить, чтобы вас не обидеть. А вот насчет спектакля, мне кажется, ведь вопрос-то слушателя был о том, что искусство должно принадлежать народу, ну, в данном случае церковному, бороться с грехом. А на ваш взгляд?
Вы знаете, я последние лет 20 вообще перестал ходить в театр.
То вот, есть, ну, свой вы ходите?
Ну, свой я делаю.
А.
Мне там неинтересно, потому что то, что видел я, оно погружает еще больше во мрак. Оно не дает выхода, оно не дает света. Это то, что видел я. Это то, что вот в харьковские спектакли, извините, жолдоковские спектакли, когда мне приходилось просто детей переводить на другую сторону, чтобы они не видели тех афиш, которые украшали наш академический театр, уважаемый имени Шевченко. Мои спектакли трагичны, но они всегда оканчиваются светом и надеждой. Тема, которую предлагает вот звонивший товарищ, мне неинтересна. Я не хочу вообще в этом копаться, понимаете? Это совершенно не мое. Есть трагедии, в которых вовлекают детей вот в таком масштабе, да, как мы рассказываем о Корчике, как беда с этими болезнями, которые... Здесь есть какой-то выход. Мы можем их спасти. Во всех спектаклях есть выход, и спектакли ставятся с одной целью – больше привлечь внимание, что у каждого ребенка есть шанс, только протяните ему руку. Нет у вас денег – придите к ребенку. Просто спектакль оканчивается словами «Мы кого-то не догладили, мы кому-то вовремя не посмотрели в глаза, мы все виноваты перед детьми». И мне приятно, что вот уже видя интервью какое-то где-то на вопрос, какое впечатление произвел на вас спектакль, ответила студентка, молодая девочка со слезами на глазах. Вы знаете, мне после этого спектакля стало стыдно, что я не так живу. Вот это, наверное, главное. Оставить о педофилах, это, наверное, не мое. Может, это кому-то интересно, простите.
Говорил Василий Сидин. У нас звонок из Мордовии. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Насчет... Да? Да, я это... Что-то немножко задержался. Извините, пожалуйста. Но насчет... Хотел насчет самолета, но пошли в театр. Театр воскресает исторические события, личности и искусство жизни на Земле. и благодаря искусству и театру, конечно, это доброе дело и славное дело. Пускай действуют в своем роли писатели, драматурги и артисты.
Спасибо, Николай. Дайте-ка я тогда уж на правах ведущего немножко остужу этот огненный пламенный комплимент и наоборот спрошу так. Во всяком случае, в современной России многие православные, многие и актеры боятся театра. Говорят о том, что театр — это своеобразное идолопоклонство, он восходит к языческим обрядам и к языческим представлениям о мире, и поэтому, ну как, ради заработка, может быть, и можно на это пойти, но не более того. А у вас ведь не просто театр, у вас театр для детей. Что театр не разрушает ли детскую психику? Ведь воскресенье бывает разное. Может быть, воскресенье настоящее, а может быть, фиктивное. Не приучается ли ребенок, извините, говоря современным таким ультраправославным языком, к лицедейству, к обману и так далее?
С Богом можно все. Да? Это известная форма.
Ну, грешить с Богом все равно нельзя.
Нет, ну, если Бог есть, то ты не будешь грешить. Да. А с Богом, если ты. Все, понимаете? Для меня вот этот все когда-то ответ найден, и поэтому... И второе. Наши спектакли надо видеть. Потому что у меня есть главное действующее лицо, которого, ну, нет во многих театрах. Дух Святой. Вот если он есть в спектакле, все. А для того, чтобы он был, у меня дети не только проходят уроки актерского мастерства, учат там сцен движения, речь, все прочее. Не только. У нас есть духовные уроки. У нас есть совместная жизнь на загородной даче «Ковчег», в которой мы берем детей, сирот, больных ДЦП, и мои дети театра ухаживают за ними. Мы вот живем целый месяц вместе. И есть определенная атмосфера в театре. Вот это самое ценное, что есть. И спектакли надо видеть. И я не понимаю этого. Театр, да, продолжает кто-то говорить. Но сейчас-то церковь повернулась к лицам, ну, по крайней мере, у нас в Харькове. Сейчас вот этот последний спектакль «Пожалуйста, живи» мы проводим совместно с Харьковской епархией, с молодежным отделом. Поэтому... Аллочка хочет добавить.
Давайте мы продолжим этот разговор после краткой сводки новостей. Напоминаю, в эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения».
В Москве 17:30.
Радио «Свобода». Новости.
Ожидается выступление президента России Дмитрия Медведева с обращением к польскому народу в связи с авиакатастрофой под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качинский и более 90 граждан Польши. Об этом сообщает Итар ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Спикер польского сейма Бронислав Комаровский в течение 14 дней должен объявить дату досрочных президентских выборов в связи с гибелью в авиакатастрофе Леха Качинского. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Комаровский временно назначен исполняющим обязанности президента. Премьер-министр Польши Дональд Туск проводит в Варшаве экстренное заседание правительства. Мировые лидеры направляют соболезнования Польше в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Леха Качинского и еще нескольких высокопоставленных польских чиновников. В Киргизии траур, проходят государственные похороны погибших в результате массовых антиправительственных выступлений, в результате которых к власти в стране пришла оппозиция. Жертвами беспорядков стали 79 человек. Жертвами крушения вертолета Ми-8 на Камчатке стали, по последним данным, 8 человек, двое получили ранения. Всего на борту находились 18 человек, среди них 12 туристов из Германии. В Бангкоке более 90 человек пострадали сегодня в столкновениях между военнослужащими и участниками антиправительственных выступлений. По данным командования, смертельные огнестрельные ранения получили двое военных, когда вместе с другими солдатами пытались пресечь оппозиционную акцию в историческом районе столицы Таиланда. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Мы продолжаем встречу с Василием Евгеньевичем Сидиным, художественным руководителем Харьковского театра для детей «Тимур», и Алла Глебовна Калмыкова из «Прихода отца Александра Меня», автор двух спектаклей последних, которые ставил театр «Тимур». И вопрос нашего слушателя был, собственно, о смысле страдания, я так понимаю, о смысле страдания, о смысле театра. Не является ли театр бегством, не является ли театр ложью и приучением ко лжи?
Вот, конечно, замечательный вопрос, который постоянно висит вокруг, по крайней мере, последних спектаклей Василия Евгеньевича и театра «Тимур». Педагоги в Харькове, пресса обсуждают этот вопрос. Имеет ли право человек взрослый, в данном случае Василий Евгеньевич, заставлять детей страдать на сцене? И ответ тоже есть у него. Дети не страдают. Они учатся состраданию. И я, как свидетель вот этих постановок, изнутри уже, из-за кулис, и знаю этот театр уже более, по-моему, 10 лет, мы общаемся вместе, мы работаем и дружим, я знаю реакцию детей. Трагические спектакли – это не ложь. Ложь, когда ты наряжаешься в какой-то там, может быть, ну, роскошный образ. Ложь, когда красивый костюм, и тебе хочется поиграть, но ты не знаешь, ради чего ты это делаешь. Ты надеваешь маску, но ты не знаешь, зачем ты вышел на сцену. Василий Евгеньевич говорит: «Дружок, если ты пришел показать, какой ты хороший, какой ты красивый, вот в этом платьице, да, в этом наряде, то ты ошибся адресом. Рядом есть детский театральный кружок, ты иди туда. У нас тут другое». Эти дети не выходят без молитвы на сцену. Они играют так, что после спектакля не могут иногда сразу выйти из роли, если это трагическая роль, если это драма настоящая, глубокая, и есть слезы. Но проходят 10 минут, и это обычные, нормальные дети, которые веселятся, трескают конфеты, там, я не знаю что. Что происходит? Но это то, что мы называем эмпатией, сочувствие. Наш мир истощен, между прочим, эмоционально. В нем при бурном таком, да, внешнем проявлении каких-то экспансивности настоящего сердечного чувства очень мало. Мало любви. Все, что немножко превышает определенный какой-то нейтральный уровень высказывания, называется пафос. Пафос презирается молодежью. А что это такое пафос? Если ты включаешь свою эмоцию и говоришь немного более взволнованно, чем с их точки зрения, да, допустимо это, с точки зрения какого-то этики современного молодежного общения, этикета, вернее. Вот. Здесь этого ничего нет. Здесь вся эта шелуха отлетает, и остается сущность человеческая. Говорится о самых крупных, о самых важных вещах в жизни. Дети способны говорить на тему жизни и смерти, страдания и жертвы. Что такое любовь, они уже понимают не так, как сейчас показывает телевидение, с технической точки зрения, понимаете? Здесь сущностные вещи разбираются, поэтому нет никакого опасения, что ложь может вкрасться в эти спектакли. Вот. И я только счастлива, что я каким-то образом оказалась причастна к этому коллективу.
Знаете, есть еще такая удивительная вещь, когда, допустим, окончился спектакль, отыграли сцену, они чувствуют дыхание зала, они чувствуют, как их приняли и как они потом виснут на мне. Вот можно спасибо сказать словом, можно пожать руку, а когда толпа детей виснет на тебе, что ты дал нам то, что мы понимаем это, как это передать можно? А такое есть.
Говорил Василий Сидин, у нас звонок из Московской области. Олесь, прошу вас.
Алло, добрый день, Отец Яков. Я вот что, мне насчет этой Катыни. Ведь же там не только поляки, но там много белорусов погибло. Ведь же мне отец рассказывал про 40-й год и 39-й. Когда были страшные морозы. Маленьких детей хватали, прямо, ну, вывозили их туда в Сибирь, воз, сеном. И везли на станцию вагоны. Вот. И они же не только солдат польских и офицеры, они даже лесников, кто полиции, кто там мирнищины, всех подряд брали. И там, по некоторым данным, на историков Беларуси, там где-то от 3 до 4 тысяч белорусов погибло в этой Катыни. А, и все же служили еще в армии, белорусы наши служили польскую, это как призывали на службу, служили там они там 2 года где-то. Вот как это?
Спасибо, Олесь. Если можно, я так переформулирую вопрос, потому что, собственно, ну как, белорусы погибли, поляки погибли. Белорусы были, кстати, разные, ведь трагедия Катыни, это, в отличие от трагедии других большого террора, так называемого, это трагедия, в чем нравственный ее смысл? Это трагедия людей со стороны, вовлеченных в мясорубку. Одно дело, если я суну свою руку в мясорубку и буду ее крутить. Это сумасшествие, самоубийство, это трагедия. Ну, скорее, все-таки драма. Но если я другого человека в эту мясорубку, поэтому в Катыни трагедия та, что погибло множество людей, которые искали в России прибежище, убежище от нацистов и гитлеровцев. Погибли люди, которые бежали из разрушенной Речи Посполитой. И вместо того, чтобы спастись, и белорусы, многие евреи, многие поляки обрели гибель. Вот в чем трагедия. Это нравственная трагедия, не национальная. Но, кстати, тогда я Василия Евгеньевича спрошу так. Харьков ведь все-таки такой город-то многонациональный. Вот у вас это в театральной жизни как-то отражается?
Вы знаете, спектакль о Корчике преследовал вот одну из целей. Это вот воспитание толерантности. Потому что Корчик был примером. У нас проявляется, у нас в метро появляются фашистские какие-то лозунги. У нас российские ростки появляются. Как везде.
Расист. Я помню, в Харькове потрясло две синагоги. Одна огромная в центре города, в которой планетарий, но сейчас вроде бы уже синагога. А вторая маленькая, на которой мемориальная доска памятью расстрелянных там гитлеровцами евреев, и одновременно магазин автозапчастей. Ну, что тут сказать?
Все смешалось. У нас все смешалось, увы. И вот одна из целей этого спектакля была рассказать о Януше Корчике, сердце которого вмещало всех, понимаете? Независимо от нации, от расы, от вероисповедания.
Но вот я на вас гляжу, и как я себе представляю Корчика, вот слова «его сердце вмещало всех» не рисуют мне этот образ, потому что по книгам и текстам для меня Януш Корчик — это как Макаренко. Это прежде всего очень трезвый педагог, который не то чтобы без сентиментальности относится к детям, но который знает цену ребенку всей трагедии, которая за любым ребенком стоит.
Да.
И, в общем, это не Сахар Медович.
Конечно.
А вы со своими детьми?
Нет, я строг. Мне чем близка, вот вы вспомнили еще одного харьковчанина, и, кстати, близкого мне человека Макаренко в педагогике. Мне нравится в их педагогике то, что они могли среду создать, в которой детям интересно. Понимаете? И Макаренко это. Вот, может быть, то же самое у меня получается. Я не знаю, не мне судить. Но мне это близко. Корчик был очень строг. Что вы? Спросите у детей, кто я. Они скажут, очень строг. Подойдите с другой стороны, это самый добрый, самый...
Да не знаю. Ну, в общем, учителя делятся на тех, от которых бедгут хотя бы в газовую камеру, и на тех, которые сопровождают газовую камеру. У нас звонок из Тамбовской области. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Ну, во-первых, я хотел бы соболезнования высказать по вот родственникам погибших. Это действительно трагедия. Погибли люди на самолете на этом. Искренне жаль. Вот. Но я хотел по поводу театра еще сказать пару слов, если можно. Вот. В Евангелии, вернее, в первом послании Иоанна Богослова написаны слова такие. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, том, нет любви почвы. Так вот, вы знаете, собственно, театр, вы просто, ну, сами подтвердите это. Театр – это изобретение мира, языческого мира, отнюдь не израильского народа, а языческого мира. И как бы, мол, в какие одежды бы не приукрашивали, это все-таки языческий мир. Вот, и, как говорится, ввергать в это детей, они просто будут лучше лицемерить, они научатся надевать маски в свое время, в своем месте. Вот, это уже, это нормально, это просто отход от слова Божьего. По крайней мере, для меня Иоанн Богослов – это апостол.
Спасибо, говорит Алла Калмыкова.
«Не любите мира и того, что в мире, но так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего за этот мир, чтобы никто не погиб». Вот Василий Евгеньевич хочет, чтобы эти дети не погибли, чтобы они выбирали настоящее, чтобы это была настоящая любовь, настоящие ценности, христианские ценности. Как можно говорить о том, что этот театр не имеет права на существование, если эти дети мало-помалу воцерковляются, будучи в этом театре? Вы бы видели, как эти дети входят в храм, а я видела, как эти дети молятся. А у меня на счету несколько чудес, совершившихся по их молитве. Детская молитва очень сильна. И в частности, вот именно этот коллектив мы очень часто просим, позвонив в Харьков, чтобы дети помолились о том или о сём, об острой нужде какой-то. И я вас уверяю, что эта молитва услышана всегда. Всегда. Конкретный пример, пожалуйста. Моей родственнице предстояла онкологическая операция. И в этот день Харьковский театр был в Новой деревне, на могиле отца Александра, и молился в храме. Я попросила детей помолиться об этой нужде. Конкретной. Они помолились. Вечером у меня звонок, я их провожаю на вокзал, они уже садятся в поезд. Врачи были потрясены. Когда они делали несколько раз до этого анализ, там были раковые клетки. Когда они вытащили это все, они сказали, да это не рак. И это так и есть. Вот, человек живет, и вот, понимаете, и такие случаи были еще. Это не единичный случай.
У нас на спектакле, вот последние спектакли, зал принимает 800-900 человек. В зале сидит очень много детей, совершенно различных. В течение 1:15 стоит тишина. Ни в одном детском театре вы такой тишины не услышите. Профессионалы приходят, не могут понять, что происходит. Работает Бог. Что я могу сказать? Ну вот избрал Он меня, грешного, недостойного. Все, что делается, это делается Его руками. Я вот говорю, как на духу перед вами. Я так. Но когда оканчивается спектакль, выходят дети интерната сирот, выворачивают из своих карманов последние копейки, потому что собираются деньги на конкретного ребенка, которому срочно надо делать операцию. И когда эти копейки эти выворачиваются, в ящик опускаются, по-моему, ну, у меня нет сомнений, нужен ли театр, языческое это или не языческое, понимаете? Мы средствами художественными говорим об очень важных вещах. Ну, еще есть понятие катарсис, да, которое еще Аристотелем когда-то назначили.
Переводите, переводите.
Да. Катарсис – нравственное очищение. Очищение. У нас, кроме того, что уже разучились многие думать на Украине, я вижу, как уже разучились и чувствовать. Вот одна из целей и задач нашего театра – глаголом «жечь».
Говорил Василий Сидин, я дам сухую, безэмоциональную справку. Не театр учит носить фальшивые лица и так далее. Существуют специальные школы, многие из них называются высшие училища. Существуют фильмы, которые пропагандируют мораль шпиона, мораль разведчика, контрразведчика с двойным и тройным дном. И если кто-то хочет научиться лицемерить, то это, конечно, не в ГИТИС, не в Щукинское, а это вот в такие вот высшие училища. У нас звонок из Москвы, Валерий. Добрый вечер, прошу вас.
Приветствую вас, господа. Вообще, конечно, церковь везде и всюду преследовала театр на определенных этапах. Я думаю, что возвращаться к этим воззрениям, идущим к нам, главным образом из Средневековья, не имеет смысла. Так же, как не следует вам, видимо, верить, что вас только ваш театр избрал Бог, поэтому у вас такая тишина. Только ваши молитвы услышал Бог, поэтому кто-то излечился. от страшной болезни. Я думаю, что это все-таки предрассудки. Мы должны были обратиться к польской трагедии и с той еще точки зрения, что, в сущности говоря, получилось какое-то скопление недоразумений, которые имеют какой-то, в общем, очень содержательный мистический смысл. Погибли видные люди Польши, которые летели помянуть другой цвет польской нации, погибший, опять же, на нашей территории. Это будет иметь свои некоторые последствия. Впрочем, это тоже, возможно, какой-то предрассудок. Но надо бы сказать, что когда Сталин замысливал уничтожить этих 20 с чем-то тысяч людей, которые составляли известную часть цвета польской интеллигенции, польского служилого люда, он ставил перед собой практическую цель – уничтожить ту часть польской интеллигенции, которая могла бы возглавить демократическое правительство в случае, если бы возникла такая ситуация после окончания войны. Говоря же о святых, я должен сказать, что был такой замечательный святой, может быть, ваш театр возьмется что-нибудь о нем поставить, святой с моей точки зрения, праведник с моей точки зрения, его звали Томас Мюнцер. Этот выдающийся человек, я в свое время познакомился с текстами его проповедей во время крестьянской войны в Германии, был учеником Мартина Лютера. И в отличие от Лютера, который предал Христово дело и предал крестьян, которые восстали против своих угнетателей, этот человек возглавил восстание против, против немецких феодалов и проявил чудеса подлинно христианского отношения к тому делу, которому посвятил свою жизнь Иисус.
Спасибо, Валерий. Тут, конечно, одно недоразумение точно, потому что Василий Евгеньевич не говорил, что только наши молитвы и только наш театр. Этого совершенно не звучало, и заводите 20 театров, и любой театр может поступить точно так же. Я уверен, что Дух Божий дышит где хочет, даже в театре Ленинского комсомола, невзирая на название. Но это уже отдельный вопрос. Что до Томаса Мюнцера, то я должен сказать, что он не так уже противоречил Лютеру. Лютер призывал убивать евреев, а Мюнцер убивал евреев. В этом отношении они были достаточно заодно. И, конечно, к Евангелию это имело очень косвенное отношение. Другое дело, что в советской пропаганде образ Мюнцера подавался в немножечко другом аспекте. Не столько Мюнцер, хотя, может быть, Василий Евгеньевич этим заинтересуется, а вот чаще задают вопросы, задавали еще митрополиту Филарету Дроздову в XIX веке. Задают сейчас, когда стали подкрадываться границы церкви и искусства друг к другу. А вот каково изобразить на сцене святого? Может ли митрополит Филипп появиться в театре на сцене? Что чувствует актер, который играет святого? Но митрополит Филипп даже может быть легче, чем вот выйти на сцену, изображается Георгий Чистяков, и зная, что в зале сидит, может быть, его сын, сидят люди, которые там с ним учились или у него учились, изображать отца Александра меня. Вот я бы при всей любви к театру, вот я бы сказал, дайте нам всем умереть, потом представляйте отца Александра, отца Георгия.
Знаете, если бы я, когда начинал работу, думал обо всем этом, я бы ничего не сделал. Это я точно знаю. Мне как-то жизнь научила так, что я должен нырять.
А теперь,
с разбега вперед и ныряю.
Так.
А результат, не знаю, пока знаю, как в Харькове принимается. Вижу результат. Вижу, что в наше онкологическое отделение уже после нашего спектакля пришла женщина, потерявшая ребенка, работает санитаркой бесплатно. Знаю, что собрали 3-5 тысяч долларов помочь ребенку вот за 3-4 спектакля. Вот это я вижу. Очень волнуюсь, как примут здесь. Очень.
Василий Евгеньевич, я имел в виду немножечко другое, более узкоспециальное для вас. Вот перед вами молодой человек, который должен играть отца Георгия Чистякова. Вот что вы ему говорите, как поставить себя на место, вжиться в роль, перевоплотиться?
Спасибо, опять же, вот Аллочке, спасибо нашим братьям из Косьмы. Мы попросили материалы прислать нам, чтобы увидеть видео, что осталось вот проповеди отца Георгия. И второе, мы поняли, что мы не имеем права никаких внешних сходств делать. Потому что личность отца Георгия была особенная, очень, очень яркая, выразительная. И мы сразу эту краску убрали. Потому что, нет, я ее не принял. Нельзя со сцены, пытаться даже попробовать, как отец Георгий проповеди читал. Это нельзя. Поэтому мне важно было, вот я говорю, дух, да, главный в нашем спектакле. Вот и все, как будет. Только по записям, только по фонограммам, какие-то маленькие жесты, избегали любых внешних сходств.
Говорил Василий Сидин, слово Алле Калмыковой.
У отца Георгия, как мне кажется, были несколько ведущих таких мотивов его проповеди церковной, его священнической проповеди. И вот это и было главным в образе отца Георгия. Богословием боли я бы это назвала. Он учился боли не бояться. Некоторые наши прихожане говорят, что им будет больно видеть этот спектакль, они не хотят на него идти. Это их право. Они любили отца Георгия, они боятся, может быть, фальши, они боятся какой-то неточности. Это их право. А другие, наоборот, хотят этой встречи. Они знают, что им будет больно. Может быть, они будут плакать на этом спектакле, вспомнив, да, любимого батюшку своего. Вот. Но они готовы это пережить. Отец Георгий говорил, что без боли нет христианства. То есть это то самое, о чем мы уже говорили в передаче. Это умение принять чужую боль на себя.
Если можно, вопрос, прерву вопросом на засыпку. Это врожденное или этому можно учиться? Сострадание и эмпатии.
Учиться можно.
Спектакль в этом может помочь?
Наверняка.
Актеру или зрителю больше?
И тем, и другим.
А вообще спектакль для детей, Василий Евгеньевич, это театр для детей, как вы называете? Театр где актеры дети или зрители дети?
Театр детей.
А, театр детей.
Детей не для детей, а так. Театр детей. Потому что у меня и радисты, и машинисты, и электрики. Все это воспитанники театра, которым, ну, 20 лет. Ну, но они выросли в театре с малых лет. Поэтому это театр полностью детский.
Но если театру 34 года, то там должна быть уже довольно велика возраст.
Нет, дети. Уже пришли дети, и уже появились внуки от первых моих воспитанников.
У вас нет возрастного ценза, что старше такого-то возраста нет. Не играешь?
Ну, отца Георгия вот играет 27-летний. Парень.
Это подходит, он как раз себя всегда чувствовал примерно настолько.
Да.
Ага. И все-таки, еще раз скажу, сейчас вот Центральная республиканская детская клиническая больница в основном известна, и это очень хорошо, и слава богу, благодаря усилиям Дины Корзун и Чулпан Хаматовой, двух замечательных актрис. И как-то вот акцент сдвинулся, потому что вот в 90-е в основном писали про отца Александра Мени, про отца Георгия, вот, а теперь вот актрисы на их месте. На ваш взгляд, Алла Глебовна, это лучше или хуже? Вот такой как бы секуляризация чуть-чуть произошла.
Вы знаете, мы об этом тоже много говорили. Есть две точки зрения. Наша группа «Милосердие», которая в этом году отметит 20 лет своей работы в РДКБ, и, собственно, мы связываем с этой датой спектакль, они вместе с отцом Георгием придерживались позиции, скорее, такой христианской, анонимной. То есть они трудятся, делают, но не хотят пиара, не хотят известности, и как бы их дела остаются в тайне. Сделано там столько, что это, в общем, можно назвать первым примером в России, по крайней мере, в современной России, за эти 20 лет. Скажем, даже такой вот факт. Открыто, с помощью спонсоров, конечно, их надо было найти, два дома, где могут пребывать уже вышедшие из больницы на амбулаторное лечение, обследование мамы с детьми. Один из этих домов предназначен для сирот.
Я дам справку для слушателей, потому что основная проблема РДКБ, что дети с такой болезнью нуждается в абсолютной стерильности. Поэтому это не вообще дом как квадратный метр, а это дом, где все равно каждое утро и вечер мама трет все с дезинфекцией, и там не должно быть вообще никакого микроба.
Та группа, которая образовалась благодаря усилиям двух замечательных актрис, вот, они делают свое дело. Может быть, кому-то не нравится, что это слишком, так сказать, театрализовано, что это имеет некоторый такой, знаете, резонанс. Да пусть! Они собирают огромные деньги. Нужны эти деньги детям? Нужны. Дети выздоравливают, дети получают лекарства. Слава тебе, Господи! Пусть каждый это делает в той форме, в которой он умеет это делать. Дело-то одно. Вот. И поэтому что тут смущаться? Изнутри позиции могут быть разные. А вообще, слава Богу, чем больше людей вовлечено в это, чем больше людей в сторону детства и детей повернули лица свои, взгляды, А потому что сейчас детям трудно жить. Даже и не больным детям, и здоровым. Им безумно трудно сейчас жить. Поэтому что бы ни происходило во благо детей, ура и слава Богу.
Последний тогда вопрос Василию Евгеньевичу. А вы бы взялись поставить, извините, спектакль «По страстям о Христе»?
О, нет, ну что
Почему
вы?
Нет?
Нет.
Ведь был замечательный, например, проект, где дауны играли, ставили евангельские сцены. Знаменитый театр в Германии, в Баварии, каждый год на Пасху любители ставят такой спектакль. Почему нет? Это же ведь самое древнее. Здесь слушатель неверно сказал, что презрение к театру – средневековые традиции. В средние века как раз театральные действия были. Это возрождение античной традиции, довольно необоснованное.
Алла Глебовна подтвердит. Я беру только тот материал, где вот будет часть сердца, души. Если я возьму такой материал и войду...
А что, Христос для вас не часть?
Нет, меня не станет.
Почему?
А я не подниму это. Ну, я честно говорю, я этого не подниму. До этого расти надо еще.
Говорил Василий Евгеньевич Сидин, художественный руководитель театра детей «Тимур», который сегодня у нас был в гостях. Театр приехал со спектаклем «Пожалуйста, живи», посвященным отцу Александру Меню и отцу Георгию Чистякову, их работе в Республиканской детской клинической больнице. Приехал на 4 дня в Москву. И я позволю себе Василию Евгеньевичу сказать, что вы, может быть, и не поднимете. Но я думаю, что и те люди, которые в средние века ставили страсти Господни, а это уж куда как тяжелее, и они не собирались поднимать. И эти ваши спектакли, и любые другие произведения искусства, неважно на христианскую тему или нет, их поднимает Дух Святой через людей и наши сердца. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» речь пойдет о том, как общество относится к тем проектам власти, которые наносят вред природе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашему народу лучше, чем кому бы то ни было понятно.
Утверждение в коммунистическом суде по хищению мною всей
массовые беспорядки, которые произошли в городе Талас, носили несерийный характер.
Я советовал бы господину Обаме быть осторожным, если он хочет проводить такую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».